информационными. Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время свободы», итоговый выпуск.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главном. Осуждены зачинщики прошлогодних беспорядков в Кондопоге. Евросоюз и НАТО приветствовали договор о границе между Россией и Латвией. Совету безопасности ООН представлен план будущего статуса края Косово. В карельском городе Кондопога суд вынес обвинительный приговор зачинщикам драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Сергей Мозгалев и Юрий Плиев признаны виновными в хулиганстве и нанесении побоев и приговорены, соответственно, к 3,5 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В понедельник подсудимые частично признали свою вину. В результате столкновений на национальной почве в Кондопоге погибли 2 человека, 8 получили тяжелые ранения. Репортаж из Кондопоги после новостей. Евросоюз и НАТО приветствовали подписание договора о государственной границе между Россией и Латвией. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хефер назвал это важным шагом и выразил надежду на скорую ратификацию документа. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу обратился с приветствием к Латвии и России, которое зачитал в Брюсселе представитель главы Еврокомиссии.
Я поздравляю граждан Латвии и России с подписанием договора о границе. Уверен, что это решающий шаг на пути стабилизации отношений между двумя странами.
Говорится в обращении Барозу. Договор был подписан во вторник в Москве премьер-министрами России и Латвии Михаилом Фродковым и Айгаром Калвитисом. До этого латвийская сторона отказалась от претензий на приграничный Пыталовский район Псковской области. Представители ЕС считают, что подписание Москвой соглашения о границе с Латвией и Эстонией – одно из условий введения для России безвизового режима со странами ЕС. Официальный Лондон вновь призвал Тегеран немедленно освободить 15 британских моряков, задерживаемых Ираном с 23 марта. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что усилия по освобождению моряков могут перейти в иную фазу, если дипломатические средства не дадут результата.
Более всего мы озабочены состоянием здоровья наших моряков и требуем их немедленного освобождения. Нет никакого оправдания их задержанию иранской стороной.
Сказал Тони Блэр. Ранее иранский МИД сообщил, что начался допрос моряков, однако не указал, где именно они находятся. Новым председателем Центральной избирательной комиссии России стал Владимир Чуров, выдвинутый на этот пост в качестве единственного кандидата. За его кандидатуру проголосовали 13 из 15 членов избиркома. До недавнего времени Владимир Чуров был депутатом Госдумы от ЛДПР. В начале 1990-х годов он работал вместе с Владимиром Путиным в мэрии Санкт-Петербурга. Зам руководителя администрации президента Владислав Сурков так ответил на вопрос «Радио Свобода», почему Кремль не внес кандидатуру прежнего главы Центра избиркома Александра Вишнякова.
В демократической системе, в коллегиальных органах периодическая смена руководства – это нормально, это залог политического здоровья. Поэтому действительно, на самом деле, нет никаких претензий к работе и старого состава ЦИКа, и его руководства. Но здоровье дороже.
Сказал Владислав Сурков. Пермский краевой суд вернул на новое рассмотрение дело директора Пермской школы Александра Поносова, обвиняемого в использовании нелицензионного программного обеспечения. 15 февраля Верещагинский райсуд постановил закрыть дело в связи с его незначительностью. Приговор был обжалован обеими сторонами. Защита настаивает на полном оправдании ввиду отсутствия состава преступления. Гособвинение намерено добиваться обвинительного приговора.
Радио «Свобода». Новости.
В Совет Безопасности ООН представлен план по будущему статусу Косово, предусматривающий независимость края под международным контролем на начальной стадии. Вокруг плана, предложенного специальным представителем ООН Марти Ахтисаари, разворачивается горячая полемика. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил поддержку плану. Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, против отделения Косово от Сербии. А вот что заявил представитель Госдепартамента США.
Мы приветствуем и поддерживаем предложение по Косово специального представителя ООН. Эти предложения беспристрастны, сбалансированы и наилучшим образом могли бы способствовать поддержанию стабильности в регионе. План «Далеко вперед» предусматривает возможность защиты прав косовских сербов и представителей других неалбанских общин.
Это был представитель американского Госдепартамента. Австралиец Дэвид Хикс, представший перед трибуналом на американской военной базе в Гуантанамо, признал себя виновным в пособничестве терроризму. Хикс содержится в тюрьме на Гуантанамо более 5 лет. В 2001 году он был захвачен в Афганистане, где воевал на стороне талибов. Одновременно поступили сообщения, что в Гуантанамо доставлен подозреваемый в причастности к взрыву в кенийском городе Момбаса в 2002 году. Жертвами теракта стали 13 человек. Кения передала Абдулла Малика США. Он также подозревается в попытке сбить израильский пассажирский самолет, пролетавший над Момбасой. Российские и китайские предприятия заключили сегодня в Москве около 20 контрактов на сумму свыше 4 миллиардов долларов. Подписание документов состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао, прибывших на открытие национальной выставки Китая в России. Выступая на церемонии, Путин в частности сказал:
«Представленная здесь продукция отражает наиболее значимые достижения китайской экономики, дает поистине уникальную возможность познакомиться с успехами политики реформ и открытости КНР. Большой интерес для нас представляют разделы, посвященные инновационной и информационной продукции, авиации, космонавтике, ядерной промышленности, а также презентация китайских достижений в таких сферах, как электроника, машиностроение и другие области».
Это был Владимир Путин. Ху Цзиньтао совершает 3-дневный визит в Россию. Во вторник в конце дня он направляется в Татарстан. 2007 год объявлен годом Китая в России. В секторе Газа 4 человека погибли и 25 были ранены в результате прорыва канализационного резервуара. Жертвами стали 70-летняя женщина и 3 детей. Потоком нечистот и грязи подтоплены 25 домов. Местные жители покидают зону катастрофы. По словам представителей ООН, еще 2 года назад они предупреждали палестинские власти о возможности такой аварии. На волнах Радио Свобода вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вынесен приговор в связи с беспорядками в Кандапоге. По каким причинам национальная неприязнь стала в России главной формой выражения социального недовольства? Избран новый председатель Центральной избирательной комиссии. Чем он лучше старого? Международный посредник Марти Ахтисари изложил свое видение косовского кризиса. Почему дипломат считает, что независимости края не избежать? Скончался актер Михаил Ульянов, игравший Ленина, маршала Жукова, Цезаря, генерала Черноту. Какие его роли останутся в истории российского театра и кино? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В корейском городе Кантабога суд сегодня огласил приговор зачинщикам драки, которая спровоцировала массовые беспорядки осенью прошлого года. Жители Кантабоги Сергей Мозгалев и Юрий Плиев были признаны виновными в совершении преступления, в результате которых на национальной почве в Кантабоге погибли 2 человека, 8 получили тяжелые ранения. Суд квалифицировал действием 2 подсудимых по статьям хулиганства и нанесения побоев из хулиганских побуждений. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Согласно материалам следствия, жители Кантабоги Юрий Плиев и Сергей Мозгалев стали зачинщиками массовой драки, произошедшей в ночь на 30 августа прошлого года в ресторане «Чайка». Они спровоцировали конфликт с сотрудниками и посетителями ресторана. Суд признал вину Юрия Плиева и Сергея Мозгалева доказанной. Плиев приговорен к 8 месяцам заключения, а Мозгалев к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Прокуратура требовала для осужденных более сурового наказания, рассказывает наш корреспондент в Карелии Ирина Пяхтина.
Накануне во время судебного заседания подсудимые в своем последнем слове заявили, что признают свою вину частично. Оба признали, что в ночь на 30 августа нанесли побои сотрудникам ресторана «Чайка», выходцам с Кавказа. Однако, по их словам, в этих действиях не было хулиганских побуждений. Мозгалев сказал, что раскаивается в содеянном, и если бы на суде присутствовали потерпевшие, он бы перед ними извинился. Ранее на судебном заседании в феврале Плиев категорически отвергал предъявленные обвинения. Он говорил, что подсудимых сделали козлами отпущения. Формально их обвиняют в преступлениях средней тяжести. По версии следствия, в ночь на 30 августа 2006 года они избили бармена, азербайджанца по национальности и администратора ресторана «Чайка», которые вызвали на подмогу группу местных чеченцев. В результате двое жителей Кандапоги были убиты, еще 9 человек получили ранения. Обвинения в причастности к этой драке предъявлены 6 чеченцам. Это происшествие спровоцировало 2 сентября стихийный митинг жителей города, которые потребовали освободить от кавказцев местный рынок. В тот же вечер по городу прокатилась волна погромов и поджогов торговых точек выходцев с Кавказа, сопровождавшихся мародерством. Общий ущерб от погромов оценивается почти в 5 миллионов рублей. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Драка, произошедшая осенью прошлого года в ресторане «Чайка», привела к массовым беспорядкам на межнациональной почве. После погромов торговых точек и предприятий, принадлежащих выходцам с Кавказа, десятки людей вынуждены были покинуть Кандапогу. Некоторые из них даже спустя полгода так и не вернулись в свои дома. Как изменилась ситуация в регионе за прошедшее время? Об этом я беседовал с главным редактором общественно-политических программ местной телекомпании «Ника» Александром Чажингиным.
Вопрос решили очень просто. КДПГ стоит и живет достаточно мирно в последнее время.
А какова сейчас бытовая ситуация в этом регионе? Я имею в виду взаимоотношения приезжих, взаимоотношения выходцев с Кавказа с местным населением. Допустим, может ли чеченский парень свободно подойти к славянской девушке?
На самом деле ситуация достаточно спокойная, как она и была до тех событий, которые случились в прошлом году. Я думаю, что проблем никаких у чеченских парней подойти к славянской девушке не возникает, как не возникало до этого. И особых проявлений националистических как бы, тенденций в Кандапогском районе как раз в последнее время не слышно и не видно. Другое дело, что часть чеченских семей, и не только чеченских, а кавказских семей, не вернулась на постоянное место жительства в Кандапогу. Но это был их выбор. Им было предложено вернуться правительством Республики Карелия. Тем не менее, они выбрали другую стезю. Насколько я знаю, в Березовке продолжает действовать тогда, в те времена, горевшая лесопилка, которая принадлежит чеченцам. И несколько торговых точек выходцев из южных регионов продолжают действовать в Кандапоге.
Продолжается открытая торговля розничная, да, на рынках, да, и так далее. Да. Все спокойно, да?
Ну да, достаточно спокойно. Более того, на последнем законодательном собрании глава республики, который отчитывался о проделанной работе за год, сообщил депутатам законодательного собрания о том, что выделены средства на постройку современного рынка в Кандапоге, потому что тот шалман, который есть, вот который, собственно, громился и горел, он, конечно, не украшает город.
А какова ситуация с рестораном «Чайка»?
Там предполагается центр развлечения молодежи, такое рабочее название. То, что там не будет ресторана, это уже ясно.
После окончания беспорядков в Кандапоге 6 выходцам с Северного Кавказа были предъявлены обвинения в убийстве и причинении вреда здоровью. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
О национальных конфликтах как характерной форме проявления социального недовольства в России я беседовал с известным московским ученым-обществоведом, руководителем Центра этнополитических и региональных исследований Эмилем Паиным.
Тревожность, скорее всего, оправдана, потому что это был первый признак очень массового явления, когда социальный протест, накапливающийся и, скорее всего, развивающийся в массах по многим причинам, все больше и чаще отображается в этнической форме. Скажем, в однородных русских районах люди долго могут терпеть произвол, преступность, коррупцию и другие социальные беды, и ходят в семью, уезжают, кто-то спивается, но как только эти явления приобретают этническую окраску, почти мгновенно происходит консолидация. Кандапог этому ярчайший пример. Таких кандапог может быть сейчас много. Власть пребывает в состоянии, которое я бы назвал самонадеянность силы. Она полагает, что эксплуатация различных фобий, она этим занимается, используя образ врага внутреннего, образ врага внешнего, то это может быть использовано для политики стабилизации ситуации. Полагает, что если могла быть управляемая демократия, то может быть и управляемый национализм. Это глубочайшая ошибка, которая может дорого стоить стране.
Власти сделали какие-то свои выводы из событий в Кандапоге?
Почти наверняка делали. Вопрос в том, каковы эти выводы и каковы будут практические результаты. Пока что одна из тенденций, которая привела к Кандапоге, не изменена. Та часть проблем, которая связана с деятельностью властей, все сохраняются. устраняют. Проблема нарастания русского национализма не выводится только из деятельности властей, из ее ошибок или ее каких-то стратегических заготовок. Она обусловлена комплексом объективных обстоятельств. Постимперская страна, во многом сохраняющая еще и какие-то элементы имперского своего состояния, неизбежно сталкивается с явлением роста национализма. Вначале возникает национализм этнических меньшинств, его мы замечали в конфликтах 90-х годов. А к концу 90-х по закону этнополитического маятника начал усиливаться национализм этнического большинства. И сегодня эта тенденция не только не в разгаре, но даже еще и не приблизилась к середине пути. Сочетание объективных факторов с управленческими просчетами создает угрозы возникновения различного рода конфликтов.
Вы сказали о вот этом законе этнического маятника. Можно ли каким-то образом искусственно, умной какой-то политикой влиять на траекторию его движения? Или вот эта инерция постимперской стороны, эти самые законы, о которых вы говорите, они сильнее любых благих намерений?
Ничего фатального в этом законе нет, это не гравитация. Да и гравитацию, как вы знаете, преодолевают, если хотят. А уж социальные законы поддаются изменениям. Деятельность в этом направлении, формирование единого гражданского общества, единой гражданской нации нет. Напротив, усиливается дегражданизация, усиливаются процессы, при которых самореализация людей в различных сферах, будь то социальная, экономическая, не говоря уже о политической, уменьшается. Значит, остается одна лишь ниша этнической активности, которая и наполняется.
Вы упомянули о причинах, по которым социальный протест все чаще принимает национальные формы. Почему именно национальные? Почему это не протест против, ну, скажем там, богатых, не протест против властей, а обязательно протест на национальной почве?
Это протест против неслыханной социальной поляризации, это протест против произвола и других вещей. Но его проще всего в условиях, когда не существовало, скажем, истории и опыта социально-политической деятельности облечь в простейшие формы. И должен сказать, в постимперских обществах это очень распространенная ситуация. Совершенно не случайно большая часть политических организаций, которые возникли в постимперском пространстве, в том числе в таких странах, как страны Балтии, скажем, Украина, период распада Австро-Венгерской империи, и в Чехии, и в Венгрии, все эти партии были националистическими. Это весьма естественно. Зная эту предрасположенность такого общества именно к этническому выражению социальных и политических протестов, можно было бы что-нибудь предпринимать для того, чтобы их смягчать, нейтрализовывать, переводить в другую сторону. Это все подается управлению, если бы была такая политика, но ее нет.
Ну вот если бы вы были самым главным по национальной политике в России, какие конкретные меры вы бы предложили для того, чтобы решить те задачи, которые только сейчас обрисовали?
На беду мне бы пришлось решать для решения, казалось бы, узкой задачи гармонизации межэтнических отношений комплекс вопросов, далеко выходящих за их пределы. Прежде всего, они связаны были бы с созданием институтов и каналов, через которые социальное недовольство и активно могли бы реализовываться, ну, скажем, в парламентарных формах. Честные выборы, объем выборных полномочий, но, как вы знаете, у нас происходит наоборот, и сфера избрания уменьшается, и тенденция к ее сужению происходит, и уровень реализации реальных гражданских прав также сужается, вот по всем сферам. Это я взял только одну политическую часть, но то же самое можно говорить и о социально-экономических отношениях. Проблема роста поляризации встает в полный рост. Проблема того, что наши социальные лифты совершенно заржавели. Опуститься из высшей страты в низшую легко, ничего не стоит. А подняться хотя бы на 1 миллиметр чрезвычайно сложно. На беду это не та сфера, которую можно было бы как бы выкроить и отдельно что-то решить. Она очень тесно увязана со всем комплексом социально-экономических и политических отношений. Она требует изменения, ну, если хотите, всей социально-политической стратегии жизни. Это большая часть. А узкая, она связана с формированием идеи гражданской нации и гражданского сплочения, которое тоже не решается. Иногда у нас вбрасывается на высшем уровне идея гражданской нации, но никаких шагов в этом направлении.
Хорошей, но печальной иллюстрацией к теме беседы с этнологом Эмилем Пайном стал документ, который был обнародован сегодня Международной Хельсинской Федерацией. Это доклад о положении в области прав человека в странах ОБСЕ, в том числе в России, которой, как и в прежние годы, посвящена знаменитая часть этого документа. Тенденция, к сожалению, к ухудшениям. Ситуация с правами человека в России ухудшается в связи с усилением борьбы правительства со своими политическими оппонентами, нападками на свободу печати и как раз то, о чем мы говорили со специалистом в связи с ростом этнической напряженности. Подробнее о содержании этого доклада мой коллега Марк Крутов беседовал с экспертом информационно-аналитического центра «Демос», консультантом Международной Хельсинской Федерации Татьяной Лукшиной.
Там идет речь о ситуации с правами человека в Чечне и на Северном Кавказе, которая остается кризисной. А кризисной в первую очередь в плане безнаказанности за тяжкие нарушения прав человека в этом регионе. Там поднимается проблема похищения людей, проблема пыток. Проблема пыток в первую очередь в рамках сфальсифицированных уголовных процессов, когда людей похищают, а потом пытают, чтобы выбить у них показания против себя, против других, признание в сотрудничестве с боевиками. Там поднимается проблема пыток и жестокого обращения со стороны правоохранительных органов и вне региона Северного Кавказа, потому что эта проблема, к несчастью, актуальна для всей Российской Федерации. Там речь идет об ущемлении свободы слова. Естественно, там написано и про убийство Политковской, и про то, что это означает для России, независимой прессы в России. Там говорится о проблемах свободы собраний, о проблемах подавления протестных, ненасильственных манифестаций.
Кроме России, в каких странах ОБСЕ, по мнению Федерации, хуже всего обстоят дела с правами человека?
В первую очередь, конечно, в Центральной Азии. Есть такая страна, как Туркменистан, которая просто закрыта для внешних наблюдателей. Последние годы правит реальная диктатура, и информацию о том, что происходит в Туркменистане, получать очень тяжело. Местные независимые правозащитные активисты, некоторые были вынуждены эмигрировать, другие находятся в местах заключения. И действительно, о том, что сегодня происходит в Туркменистане, просто очень мало информации. Та информация, которую Международная Хельсинская Федерация смогла собрать, она опубликована в этом докладе. Она очень проблематичная остается ситуация с правами человека в Узбекистане. Этому тоже посвящена отдельная глава доклада. Но боюсь сказать, что после Центральной Азии, с точки зрения тяжелых проблем с нарушением прав человека, на первом месте стоит уже Российская Федерация.
Права человека в России. Московский правозащитник Татьяна Лукшина. Доклад Международной Хельсинской Федерации.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грузия подает в Европейский суд иск против России в связи с нарушением прав грузинских граждан при их депортации в прошлом году. Тему обсуждаем с писателем Александром Эбануидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 27 марта, и мы немного поговорим о теме, которую предлагает своим слушателям сегодня и Владимир Карамурза. Избран новый председатель Центральной избирательной комиссии России, им стал Владимир Чуров, выдвинутый на этот пост в качестве единственного кандидата. Еще недавно он был депутатом Государственной Думы от Либерально-демократической партии, а в начале 90-х годов он был хорошим знакомым нынешнего президента России Владимира Путина и работал в мэрии Санкт-Петербурга. В ходе выборов во вторник за Чурова проголосовали 13 из 15 членов Центральной избирательной комиссии. На заседании присутствовал и бывший уже ее председатель Александр Вишняков. За ходом этой встречи следил мой коллега Данил Гальперович.
Избрание нового председателя Центризбиркома России началось с прощания с уходящим. Заместитель главы администрации президента Владислав Сурков рассказал, что профессиональные качества Александра Вишнякова заслуживают самой высокой оценки. Человек, которого называют главным идеологом Кремля, вспоминал о своем сотрудничестве с покидающим свой пост главой ЦИКа в деталях.
Я бы сказал, что в любое время можно было позвонить Александру Берчу и задать ему любой вопрос, как из сферы законодательства избирательного, так и международной практики избирательной, либо спросить фамилию заместителя территориальной комиссии в каком-нибудь далеком сибирском регионе. Он отвечал без запинки и никогда не задумываясь.
после этого заявления стало уже совсем непонятно, что же помешало Кремлю выдвинуть Александра Вишнякова еще на один срок в состав Центризбиркома. Ответ дал сам уходящий председатель ЦИК, сделав в своей прощальной речи несколько заявлений, вряд ли понравившихся представителям исполнительной власти и парламентского большинства. В частности, он заявил, что подтасовки на региональных выборах должны получить оценку правоохранительных органов, и за этой оценкой должны последовать жесткие решения.
Сейчас очень важно, чтобы злоумышленники были установлены и наказаны как уголовные преступники. К сожалению, мы имеем немало фактов, когда фальсификация выборов устанавливается и, как правило, в пользу кандидатов от партии власти, а конкретные нарушители от реальной ответственности уходят.
Досталось от Александра Вишнякова и Государственной Думе. Уходящий председатель ЦИК отметил, что палата, в которой большинство принадлежит все той же партии власти, пытается менять избирательное законодательство так, как этому большинству удобно.
Теперь рассматривается планы Государственной Думы пересмотреть нормы закона о распределении мандатов, предоставив это право на усмотрение уполномоченных органов политических партий. Такой подход очень опасен. Он явно не в интересах избирателей. Давайте вспомним, ради кого мы существуем и ради чего мы должны принимать законы. В нем заинтересована только партийная бюрократия. Он, несомненно, требует антикоррупционной экспертизы. Многие партии в различных странах мира являются одними из коррумпированных организаций. И происходит это из-за несовершенства законов о выборах в этих странах, отсутствия требований внутрипартийной демократии, финансовой прозрачности политической партии.
Тем не менее, до скандала не дошло, и к журналистам Александр Вишняков и Владислав Сурков вышли вместе. Здесь, отвечая на вопрос «Радио Свобода», почему же глава комиссии не сохранил свой пост, замглавы президентской администрации дал ответ в медицинско-политическом духе.
В демократической системе, в коллегиальных органах, периодическая смена руководства – это нормально, это залог политического здоровья. Поэтому нет никаких претензий к работе и старого состава ЦИКа, и его руководства. Но здоровье дороже. Нужно, чтобы руководители коллегиальных органов периодически менялись.
Тем временем члены ЦИК приступили к выборам своего нового председателя. Кандидатура оказалась одна – Владимир Чуров, еще недавно депутат Госдумы и член фракции ЛДПР. Не юрист, не бывший член избирательной комиссии, но бывший сотрудник мэрии Петербурга. Более того, ее комитета по внешним связям, который когда-то был возглавляем Владимиром Путиным. Но у члена ЦИК с совещательным голосом коммуниста Вадима Соловьева были претензии к Владимиру Чурову именно как к соратнику Жириновского.
Господин Чуров является членом ЛДПР. Значит, что представляет из себя эта партия, ее лидер, вам хорошо известно. Я думаю, все хорошо помнят, как он дрался с Немцовым на телевидении, как он тряс скандалами перед Явлинским, как он обзывал Ирину Хакамаду и так далее, и так далее. Поварившись в этой среде, сразу от нее уйти и стать абсолютно независимым и нейтральным ко всем политическим партиям. Мне кажется, это еще пока преждевременно говорить об этом. Поэтому, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии, я сегодня призываю вас голосовать против выдвинутой данной кандидатуры.
У Вадима Соловьева также вызвало нарекание и то, что Владимир Чуров по своему образованию является физиком. Он закончил физический факультет Ленинградского университета, а никак не юристом.
Я представляю себе шок у нашего общества, если бы на должность генерального прокурора Российской Федерации президент выдвинул не юриста, а Чубайса или Зурабова, специалистов совсем другой области. Поэтому мне кажется, в этой ситуации мы должны жестко и четко исходить. Раз это правоприменительный орган, значит, мы должны руководствоваться именно этим положением, а не менять под конкретного человека законодательство, пользуясь временным большинством Единой России в Государственной Думе.
Тем не менее, 13 членов ЦИК из 15 высказались в поддержку Владимира Чурова в ходе тайного голосования. Сам избранный глава комиссии вспоминал свое питерское прошлое по-доброму и с оттенком грусти.
Я очень высоко оцениваю тот опыт, который получил в те времена. Я 13 лет проработал в администрации Петербурга, начиная с очень сложного периода, когда вечером возвращался уже будучи депутатом Ленсовета домой, и мне нечего было есть, потому что в магазинах на полках стояли бычки в томате, и даже хлеба не было.
Владимир Чуров, человек из Петербурга с окладистой бородой, автор книг «Рассказы старого дворника» и «Тайна четырех генералов», знакомый президента и еще недавно депутат Госдумы от одной из самых одиозных партий, теперь будет следить за соблюдением правил на выборах в России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 27 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. Международный посредник Марти Ахтисаари высказался за независимость Косово. Как эту ситуацию оценивают в Белграде? Скончался выдающийся российский актер Михаил Ульянов. Партия «Свободная Россия» сменила название. Теперь она называется «Гражданская сила». Сегодня юбилей выдающегося виолончелиста Мстислава Ростроповича. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. Суд в городе Кондопога вынес приговор зачинщикам прошлогодних беспорядков. Тогда погибли 2 человека и 8 получили тяжелые ранения. Сергей Мозголев и Юрий Плиев приговорены, соответственно, к 3,5 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Российские правозащитники призвали власти срочно отреагировать на действия милиции, разогнавшей марш несогласных в Нижнем Новгороде. В Лондон прибыла группа следователей российской прокуратуры. Уже во второй раз они встречаются с британскими полицейскими в рамках расследования смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Российские и китайские предприятия заключили сегодня в Москве около 20 контрактов на сумму свыше 4 миллиардов долларов. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао. Европейский Союз и НАТО приветствовали подписание договора о границе между Россией и Латвией. Генеральный секретарь Североатлантического Союза ЯАП де Хоопс Хефер выразил надежду на скорую ратификацию документа. Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил в Брюсселе, что его страна не готова вступить в НАТО. После переговоров с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозо Янукович отметил, что решение о присоединении к НАТО должно быть принято на общенациональном референдуме. Избран новый председатель Центральной избирательной комиссии России, им стал Владимир Чуров. В начале 1990-х годов он работал вместе с Владимиром Путиным в мэрии Санкт-Петербурга. Австралиец Дэвид Хикс, содержащийся в американской военной тюрьме в Гуантанамо, признал себя виновным в оказании помощи террористам. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас согласились проводить регулярные встречи каждые 2 недели. Официальный Лондон вновь призвал Тегеран немедленно освободить 15 британских моряков, задерживаемых Ираном с 23 августа.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 27 марта. Партия «Свободная Россия» официально сменила наименование и теперь называется «Гражданская сила». Такое решение приняли делегаты уже 7-го внеочередного съезда партии, который прошел во вторник в Москве в президент-отеле. За ходом этого собрания следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Гражданская сила» – именно так с сегодняшнего дня следует именовать партию, которую совсем недавно знали под названием «Свободная Россия». Вопрос о переименовании и утверждении новой символики партии не был единственным на повестке дня съезда, но, по большому счету, именно ради него внеочередной съезд и собирался. Переименование это, по словам лидеров партии, отчасти вынужденное. Слишком часто избиратели путали «Свободную Россию» с «Справедливой». Помимо этого, название «Гражданская сила» гораздо лучше раскрывает смысл деятельности партии, которая основной своей задачей видит построение гражданского общества в России путем поддержки малого и среднего бизнеса, говорит председатель Высшего совета партии Михаил Борщевский.
Нам нужно предпринимать срочные меры по развитию малого и среднего бизнеса. Он и только он является фундаментом и основой либерального конкурентного рынка. Малый и средний бизнес – единственная гарантия демократии в стране. Ни конституция, ни идеальный президент, ни свобода слова, ни независимая судебная система ничего не могут, если не будет поршня либерального рынка, который их будет толкать и заставлять делать то, что нужно для построения демократии в стране. Создание малого и среднего бизнеса приведет к одновременному решению четырех задач. Это гражданское общество, это независимая судебная система, это свобода слова и это нормальный политический процесс в стране.
Новый символ партии – подсолнух. На эмблеме он изображен зажатым в мускулистой руке. С точки зрения партийцев, именно подсолнух символизирует солидарность и силу гражданского общества, говорит председатель Федерального политсовета гражданской силы Александр Рявкин.
Цветок с сильными корнями, с прямым стеблем, который, на мой взгляд, олицетворяет общность и открытость устремлений, а самое главное – движение вверх.
Михаил Борщевский, рассказывая о новом символе партии, особо подчеркнул, что подсолнух не является гелиотропным растением, а потому и не поворачивается вслед за солнцем. Не говоря уже о том, что в значении слова «солнце» члены партии не вкладывают особого смысла.
Подсолнух изначально растет цветком на юг и за солнцем голову не поворачивает. Да, он тянется к солнцу, но для нас к солнцу, на всякий случай, опять-таки уточняю, не Владимир Владимирович Путин или его преемник, а для нас солнце – это солнце.
Теперь с новым символом и новым названием гражданская сила намерена побороться за голоса избирателей на декабрьских выборах в Госдуму. По прогнозам Михаила Борщевского, в лучшем случае партия наберет 25% голосов. Тогда можно будет претендовать на место третьей по численности думской фракции.
Прохождение в Думу любой ценой – это не политика, а политиканство. Вот мы не будем ничего делать для того, чтобы просто пройти в Думу. Мы будем делать то, что нужно для страны. Если нас поддержат население, мы будем в Думе. Не поддержат, значит, не будем. Но мы будем честны.
В разговорах между делегатами съезда неоднократно звучало слово «оппозиция». Да и руководитель политсовета партии Александр Рявкин накануне в своем интервью «Радио Свобода» заявил, что гражданская сила – партия оппозиционная по определению. Однако политологи ее таковой не считают, называя новым кремлевским проектом, созданным, чтобы оттянуть на предстоящих выборах голоса избирателей «Яблока» и СПС, говорит руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Эта партия все-таки, конечно, кремлевский проект. Потому что у нас в стране около 20-25, а может быть даже чуть-чуть больше процентов населения, в принципе, придерживается европейской системы ценностей. Другое дело, что сейчас эти люди не ходят голосовать, потому что они заняты своими делами, и то, что происходит на политическом фоне, с одной стороны, их не удовлетворяет, а с другой стороны, недостаточно сильно пугает для того, чтобы оторваться от своих тел и сходить на избирательный участок. Поэтому партии вот этого европейского фланга находятся в зоне, ну, скажем так, невысокой популярности. Яблоко вообще ушло глубоко вниз, а СПС плавает вот с большим трудом в районе 7%. Так вот, эту обширную поляну в перспективе опасно оставлять незанятой. Прежде всего потому, что эта часть избирателей все-таки не просто ориентирована на европейскую систему ценностей, а это в основе своей образованные люди, достаточно мобильные граждане. Из них растет пополнение политической элиты. Кремль заинтересован в том, чтобы на этом политическом пространстве присутствовала управляемая из Кремля политическая партия. Он выбирает между двумя возможностями. И, собственно говоря, не только выбирает, но и реализует две возможности. Первое – это вступать в торговлю политическую с уже существующими партиями, в первую очередь с СПС, потому что Яблоко, как мне представляется, в данном электоральном цикле не будет реальным игроком. Или же создавать новую партию с тем, чтобы оттянуть на нее вот этот остающийся пока в значительной степени беспризорным электорат.
Считает Дмитрий Орешкин. Председатель Высшего совета гражданской силы с таким видением деятельности партии не согласен.
Это мнение политологов, которым ведь надо о чем-то говорить. Мы не участвовали в выборах 11 марта, потому что я не хотел, чтобы потом кто-нибудь мог спекулировать, что наша партия выступила киллером СПС или Яблоко. Какого успеха добилось Яблоко в тех регионах, где они были допущены до выборов? 5% не преодолели. СПС отобрало 7-8% в 4 регионах из 9, в которых участвовали. Как? Это уже другая тема. Поэтому ни о каком отборе голосов у СПС мы не думаем. Это проблема Коммунистической партии Российской Федерации отбирать голоса у СПС. А мы, к сожалению, остались справа вообще одни.
Вообще же сегодня с трибуны гражданской силы прозвучало немало прямых и косвенных упреков в адрес кружка поклонников одного экономиста. Под этим эпитетом, судя по всему, следует понимать Яблоко. И изворотливого СПС. Следуя логике докладчика, именно они виновны в кризисе российского либерализма. И теперь только гражданская сила способна этот кризис преодолеть. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 27 марта. На 80-м году жизни в Москве после продолжительной болезни скончался российский артист театра и кино Михаил Ульянов. Он сыграл десятки ролей в театре и на экране. Всегда играл мужчин с твердым характером. Как говорят многие, да, в общем, знают Ульянова все, он был человеком эпохи советской культуры, великолепным актером, талантливым режиссером. Последние 20 лет Михаил Ульянов руководил театром имени Вахтангова. О своем главном режиссере говорит Владимир Вихров, артист Вахтанговского театра. Он многие годы работал вместе с Михаилом Ульяновым.
Актер великий, наверное, последний из великих актеров и людей того времени, когда я пришел в театр, то первый, на кого я хотел, ну, хотя бы ощутить его, вот, и как, ну, не потрогать, это был для меня Михаил Александрович Ульянов. Когда вошел небольшой человек в кожаной куртке, я был немного разочарован, представлял его намного больше, масштабнее, выше, шире, но, тем не менее, по сути, это действительно он превзошел все ожидания, а для меня он был как отец родной. По хотя бы двум поступкам, придя в театр, я получил коммуналку 9 метров. Она была выше потолка, чем в ширину. И, естественно, самой у нас влиятельной фигурой был не потому, что он был художественным руководителем, тогда еще он не был художественным руководителем, но просто по величине, по глыбе. Потому что он мог сделать, я обращался к Михаилу Александровичу. И он всячески старался мне помочь. А когда он стал председателем ВТО, Российское театральное общество, то у этого общества существовал фонд тоже квартирный, и одна из квартир вот перешла актера Малого театра на Тверской. И тут же он мне позвонил накануне моего отъезда с концертной нашей бригадой. Говорит, иди, смотри на Тверскую. И рядом со мной он жил вот на Пушкинской площади, где Макдональдс вот в этом доме. Иди, смотри, а это ближе к Моссовету. И вот я, придя, увидел эту вообще, ну, роскошную по тогдашним, да и по сегодняшним временам квартиру, в которой я живу с женой, с маленькой дочкой. Я ему до гроба, конечно, благодарен. А второй поступок, когда у меня заболела моя жена первая, и ей была необходима трансплантация почки, естественно, я пошел к Михаилу Александровичу, я говорю, вот есть такой великий человек, который только он может помочь, Валерий Иванович Шумаков, директор института трансплантологии. Ну как, я к нему, он меня не знает. Я говорю, ну вы как, ну попробуйте, а вдруг, ну давай телефон. И на следующее утро мне позвонил, я договорился, приходи, поехали. Он уже был болен, он был серьезно болен. И мы поехали с ним на его личной машине, с его шофером, по пробкам. Это у него отняло, это отняло часа 4. Нас принял Шумаков, вызвал тут же профессора, сказал, вот актер театра Вахтанга, вот Михаил Александрович за него просит. Это значит, надо сделать. И она была поставлена на учет. Ну, другое дело, что помощь пришла слишком поздно. Но поступок. Вот это поступки и глыбище. Ну, роли, которые он играл, это же только перечислить Наполеон у Эфроса. У нас Ленин в «Человек с ружьем», Антоний, Клеопатра, Ричард, Степан Разин. Это после смерти Василия Шукшина он играл Степана Разина. И, ну, он сам и ставил, был соавтором этого спектакля. Но я играл с Комароха, ездил с ним там в телеге. Утрата, которая, ну, последний из «Магикан», это печаль, конечно, ниша, которая не заполнится. Его везде, если мы ездили много по... Были такие концертные выездные бригады. Ну, к примеру, у нас гастроли в Ставропольском крае. И мы ездим в Карачаево-Черкесске, там колхоз счет. Его везде воспринимали как действительно как Жукова или как Гулевого. После всех спектаклей ему аксакалы дарили либо шашки, либо бурки. Его же война, а вот Петровна Парфанья говорит, у нас уже вся дача бурками завалена, да что ж это будет? В спектакле «Фронт» одна из сцен, где в порыве гнева он ломает табурет. Ну, специально табурет делали чуть-чуть подломанный, он должен был разломать. И какие-то новые пришли толеры, и они так на совести думают, эх, да что ж плохо-то как. И табурет эти оковали железом. Так он пока его не добил, это железо не сломал, железо на сцене, он не остановил. Спектакль 10 минут дольше, но пока не сломал, нет. Вот в этом был Михаил Александрович, который все, он был таким-сяким, многие его называли, ну, толстолобик, вот он гнет, но он гнул, как он понимал.
Артист театра Вахтангова Владимир Вихров. О творческом наследии Михаила Ульянова я беседовал с другой ведущей актрисой вахтанговской труппой Мариной Есипенко.
Я очень хорошо помню, когда у нас началась первая работа с Михаилом Александровичем. Это «Мартовские иды». Такой был спектакль, где он играл Цезаря, а я играл Клеопатру. Впечатление, изумление, уважение, ощущение, что ты стоишь рядом с какой-то глыбой актерской, человеческой. Мужское обаяние у Михаила Александровича было безграничное, так же, как и актерское. Поэтому с ним всегда было играть легко, с хорошей долей куража, какого-то оптимизма и жизнелюбие. Когда ты стоишь на сцене рядом с таким артистом, то получаешь огромное удовольствие. Когда вдруг возникают какие-то актерские вещи, которые не сравнить ни с чем, как какая-то доля импровизации. Вообще счастье от такого партнерства.
Есть какая-то школа игры Ульянова?
Как у каждого вахтанговского артиста, это безусловно личностная, мощная, это индивидуальность. Безусловно, Ульянов это был Ульянов. Вот какой он есть сам по себе. Плюс какие-то там качества, присущие только вахтанговскому артисту.
Ульянов сыграл огромное количество самых разных ролей. Он играл и Ленина, он играл и маршала Жукова, он играл и генерала Черноту, он играл и Цезаря. Что для него было органичнее? В каких ролях он себя чувствовал лучше?
Михаил Александрович блистательный артист. Когда у нас был такой социализм крутой, то он, значит, играл вот такие роли. Да? Но я думаю, что он с ними справлялся блестяще. И тот же председатель на умы, на сердца, на души скольких людей в нашей стране он произвел впечатление, сыграв вот эти роли и Жукова, и председателя. И я считаю, что такого артиста в нашей стране, безусловно, при жизни надо считать, как вот есть в Японии, да, звание «национальное достояние». Вот я считаю, что Михаил Александрович Ульянов – это национальное достояние нашей страны. Дай Бог ему там и Царствие Небесное, и пусть земля ему будет пухом, потому что говорить безумно трудно в такой ситуации, потому что, что говорить, я всегда чувствовала с его стороны любовь, уважение, нежность, какую-то помощь, безусловную поддержку, подступают слезы к горлу душат.
Понятно, в последние годы, в последние месяцы было, что будет с театром Вахтангова без Ульянова. Наверняка же разговоры у вас в гримерных ведутся на эту тему.
Вы знаете, никому не известно, что будет с театром Вахтангова без Михаила Александровича Ульянова. Абсолютно.
Актриса Марина Есипенко. В Москве скончался актер и режиссер Михаил Ульянов. К другим темам выпуска специальный посланник ООН по Косову Марти Ахтисаари утверждает, что независимость – это единственный возможный статус края. Это личная точка зрения Ахтисаари, она сопровождает документ, который Ахтисаари представил на рассмотрение Совета Безопасности. Теперь 4 или 3 апреля Совет Безопасности приступит к дискуссиям по этому документу, который вызывает очень острые споры. В докладе по вопросу о будущем Косово, который Ахтисаари представил в Нью-Йорке, сказано, что изначально край будет находиться под международным надзором. Белград, как известно, уже отверг эти предположения. Албанцы Косово их приняли. Россия заявляет, что поддержит Сербию и грозит заблокировать план, если вопрос о статусе Косово будет преждевременно вынесен на обсуждение. Подробнее о реакции Белграда на этот документ корреспондент Радио Свобода в сербской столице Ая Куге.
План Ахтисаари предусматривает независимость Косово под международным контролем на начальной стадии. Сколько будет длиться протекторат, не сказано. Косово, согласно этому плану, отделяется от Сербии и строит многонациональное демократическое общество, которое придерживается самых высоких стандартов в области соблюдения прав человека и национальных меньшинств. В Косове предусматривается свободная деятельность Сербской православной церкви, защита сербских религиозных и культурных объектов. Слово «независимость», которого посредник ООН Ахтисари избегал в течение целого года, впервые появилось в его предложениях Совету Безопасности. Руководство Сербии энергично отвергает план независимости Косово. Президент страны Борис Тадич сообщил, что Сербия намерена начать дипломатическое наступление, чтобы привлечь на свою сторону стран непостоянных участников Совета Безопасности, и чтобы переговоры по статусу Косово были продолжены. Несмотря на сердитую и порой растерянную реакцию Белграда, сербские политики выражают надежду, что план в Совете Безопасности не пройдет и последуют новые переговоры с новым посредником ООН. Больше всего сербская дипломатия рассчитывает на поддержку России, даже на вето Москвы в Совете Безопасности ООН. Но бывший сербский министр иностранных дел, ныне высокопоставленный функционер организации «Пакт стабильности Юго-Восточной Европе» Горан Цвиланович считает, что хотя у Сербии осталось немного пространства для маневра, у Белграда сохраняется последняя возможность выступить с конкретными и реальными предложениями.
Если даже план Ахтисаари не будет завершением этого процесса, если Белград осуществит идею дополнительных переговоров, которые поддерживают и в Москве, Сербия все равно должна выступить с конкретными предложениями. Мы должны сказать, мы заинтересованы вести переговоры еще, например, в течение 6 месяцев. Это было бы конструктивным предложением, а не пустым пожеланием разговаривать неограниченное время. Может быть, такое предложение о дополнительных переговорах проглотили бы даже в Вашингтоне и в Брюсселе, ведь позиция ЕС значительно мягче американской. Наряду с ограничениями по времени Белград мог бы внести новые элементы плана. Но если мы останемся на той позиции, которую до сих пор яснее всего выразил министр иностранных дел Драшкович, Сербия требует лишь формально не менять контуры ее границ, допуская, однако, членство Косово во всех международных организациях, кроме ООН, об успехе можно не думать. Мы находимся в начале дипломатического этапа, который открывается дискуссией в Совете Безопасности. Но этот этап не исключает действия нашей страны. Этот этап означает, что мы должны все свои силы направить на дипломатические действия, прежде всего в европейских столицах.
Горан Свиланович опасается, что в политических кругах Сербии есть желание снова отложить решение косовской проблемы.
Не в интересах Сербии затягивать с решением статуса Косово. Не в интересах Сербии сохранять статус-кво, замороженный конфликт. В интересах Сербии пойти на диалог с албанцами и открыто вместе с иностранными партнерами искать решение. Неопределенный статус Косово не даст нам возможности торговать с албанцами, не сделает жизнь сербов безопаснее. Нужно прояснение ситуации и прояснение статуса области. Этого решения ждут и косовские сербы.
Премьер-министр Косово Агим Чеку сообщил, что он намерен убедить косовских сербов принять план Ахтисари и призвал сербов оставаться жить в крае, чтобы строить общее будущее. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Независимость – это единственный жизнеспособный метод построить политически стабильное и экономически рентабельное Косово, написал Ахтисари в своем докладе. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддерживает планы финского дипломата. Мы будем следить за развитием этой темы. А итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. Комментаторы московских газет 27 марта обсуждают только что подписанный пограничный договор между Россией и Латвией. У микрофона Мумин Шакиров.
Латыши остались без ушей от мертвого осла. С таким заголовком вышли известия. Рига уступила Москве, пишет автор статьи. Этот пограничный документ уже 10 лет не дает покоя обеим сторонам. Мы никогда не будем вести переговоры на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши. Это заявление Владимира Путина, сделанное чуть менее 2 лет назад, вызвало в Прибалтике настоящий шок. хорошо. Тогда Рига возлагала всю ответственность за провал переговоров на Москву. Российские власти, наоборот, на латышей, решивших снабдить уже согласованный документ преамбулой, где содержалась ссылка на Рижский договор 20-го года, согласно которому граница с Россией проходила несколько восточнее, чем теперь. Латвии принадлежала часть Обренского района, ныне Пыталовский район Псковской области. И вот латышей некоторое время назад все же удалось переубедить. Парламент страны согласился изъять из текста одностороннюю декларацию, то есть окончательно отказаться от возможности даже виртуальной территориальных претензий, рассказывают «Известия». А вот газета «Время новостей» предсказывает непростую судьбу этому документу. Ведь после подписания договора главами правительств он должен быть ратифицирован парламентами России и Латвии, и после этого он вступит в силу. Я не ожидаю, что ратификация пограничного документа в парламентах обеих стран пройдет легко. Ситуация непростая и в Госдуме России, и в Сейме Латвии. И все же я сохраняю умеренный оптимизм и думаю, что имеющиеся у Москвы и Риги деловые интересы будут способствовать ратификации документа, отметил в беседе с «Временем новостей» латвийский политолог Петерис Винкелис. Собеседник газеты объяснил, подписание пограничного договора между Россией и Латвией откроет дорогу к заключению ряда двухсторонних договоров, например, договора об отмене двойного налогообложения. Будет открыт путь и для двухсторонних экономических проектов, заключает «Время новостей». Независимая газета пытается объяснить, почему Москва изменила свое отношение к Риге. По мнению автора статьи, российские власти, увязшие в спорах с Литвой из-за нефти и с Эстонией из-за бронзового солдата, решили сделать передышку на Латвийском фронте. Зачем Кремлю понадобилась Латвия? По мнению экспертов, сближение объясняется прежде всего двумя обстоятельствами – интересами «Газпрома» и необходимостью улучшения отношений с Европейским Союзом. В Москве, похоже, начали осознавать, что внешняя политика ЕС строится не только в соответствии с волей ключевых стран и их лидеров. Тем более, что все европейские друзья Путина сошли с политической арены. Случай с Польшей, блокирующей переговоры ЕС-Россия о новом базовом договоре, лишнее подтверждение влиятельности восточноевропейского блока, поясняет независимая газета. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня», «Радио Свобода», 27 марта, крупнейший музыкант современности Мстислав Ростропович, который сегодня отмечает свое 80-летие. Он родился в Баку в музыкальной семье, окончил Московскую консерваторию. Известность как виолончелист получил в 45-м году, когда выиграл золотую медаль на первом в Советском Союзе конкурсе молодых музыкантов. Считался лидером российской школы виолончелистов, известен последовательными демократическими убеждениями. В 74-м году вместе с супругой, певицей Галиной Вишневской, за дружбу с Александром Солженицыным был выслан из Советского Союза и впоследствии лишен советского гражданства. Во время путча в августе 1991 года лично принимал участие в защите Белого дома. Более 15 лет Ростропович был дирижером и художественным руководителем Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. Репертуар Ростроповича чрезвычайно разнообразен. Он впервые исполнил 117 произведений для виолончели и дал 70 оркестровых премьер. Как камерный музыкант выступал в ансамблях со многими знаменитыми музыкантами. Ростроповичу посвятили свои сочинения около 60 композиторов. Он народный артист СССР, лауреат Сталинской и Ленинской премии, а также множество других престижных профессиональных наград. Почетный доктор более 50 университетов разных стран, лауреат государственных наград 30 стран. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит участник юбилейного концерта в честь Мстислава Ростроповича, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Музыка Вива», виолончелист Александр Рудин.
Ростропович, прежде всего, это великий музыкант. Причем я как раз отношусь к тем людям, которые считают, что он и как дирижер себя очень ярко проявляет. Дирижер – это, так сказать, человек, у которого есть свое видение музыки, свои яркие чувства, которые он хочет этой музыкой передать. И все это есть у Ростроповича, поэтому он, безусловно, является также и очень большим дирижером. Кроме того, это человек, который всех нас удивляет своей удивительной энергией. Это человек, который совершенно удивительно одарен, в смысле физиологическом, и, так сказать, это, в общем, заслуга его родителей, но это совершенно уникальный человек, необыкновенно светлый ум, удивительные руки, пальцы, какая-то открытость, очень необыкновенная творческая и человеческая активность. Вот все это, конечно, вместе делает его действительно одним из ярчайших музыкантов ушедшего вот уже века и начала нашего 21-го. Для меня все интерпретации Ростроповича, практически все, поражают, в общем, одними и теми же качествами и чертами. Это необыкновенная убедительность, легкость подачи любого, так сказать, по сложности материала, охват вообще формы. Произведение, которое играет, исполняет Ростропович, оно всегда кажется чуть короче, чем оно есть. Это очень ценное качество. Время в его исполнении сжимается. Это говорит о том, что вот это произведение искусства, которое он интерпретирует, действительно становится шедевром, независимо от того, является ли оно им изначально. Я считаю, что его исполнение никогда не должно устареть. Тут такое, ну, в хорошем смысле, эталонное исполнение, неотягощенное инструментализмом. Вот, понимаете, есть исполнители, которые играют и записывают что-то, и слышно, как они борются с этим, так сказать, процессом. Что касается Ростроповича, этой борьбы не слышно, и, по-видимому, ее все-таки и не было. В общении он очень приятен, очень легок, очень компанейский человек, и совершенно ты с ним себя не чувствуешь несвободно.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил виолончелист Александр Рудин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 марта, над которым работали продюсер Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам Александр Генис с американским часом радиожурнала. Среди тем его программа «Беседа с лингвистом Михаилом Эпштейном о философии языка». Всего доброго.
Мы поддерживаем этот план, который предлагает независимость Косово.
Ассамблея Северной Ирландии была распущена в октябре 2002 года.
Министерство юстиции предлагало отменить уголовное наказание за многоженство. Против этой поправки проголосовали 42 депутата.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И ударили несколько раз кулаком в спину, несмотря на наличие аккредитации, выданной МИД Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.